Татьяна Зинина. Игрушка ее светлости. Глава первая. Кэтрин. Едва открыв калитку, я поняла, что остаться незамеченной не удастся. Задний двор был полон людей. Кто-то смеялся, кто-то переругивался, кто-то молча сидел на ступеньках. Судя по всему, мне не повезло прийти именно в то время, когда вернулся отряд. «Куда этого?» — крикнул молодой парень, стоя у открытого багажника высокой машины. «В подвал!» — ответил ему крепкий мужчина с растрепанными седыми волосами. Присмотревшись, я узнала Саргала Харна, капитана нашего маленького гарнизона. Нет, официально он был начальником охраны имения, но в послевоенное время эта самая охрана больше напоминала мне маленькую армию. Стараясь держаться в тени, я двинулась вдоль хозпостроек, но взгляд все равно странным образом оставался прикован к машине. И в момент, когда из нее прямо на землю выбросили человека, я резко остановилась. Он упал прямо в лужу, но не издал ни звука, да и вообще выглядел так, будто уже распрощался с жизнью. Дальше оставаться на месте я уже не смогла. Не знаю, что дернуло меня подойти, интуиция или дар целительницы, но спокойно смотреть на происходящее оказалось выше моих сил.
«Арвийское отродье!»
С презрением в голосе бросил Саргал, носком сапога развернув голову бессознательного пленника.
«Удивительно, что до сих пор не сдох».
«Что здесь происходит?» — с холодным возмущением произнесла я. Молодой солдат дернулся и испуганно отошел в сторону. Капитан недовольно обернулся, но, увидев меня, расплылся в приветливой улыбке.
«Доброго вечера, ваша светлость!» — поклонился он. «Ничего достойного вашего внимания!»
«А мне так не кажется!» — возразил ему и остановилась у края той самой лужи, в которой сейчас лежал бессознательный мужчина. Он был весь перепачкан в крови и грязи. Никогда белая рубашка оказалась порвана, на черных брюках виднелись дыры, сапог не было, а на шее чуть светился зеленым кожаный ошейник с крупными металлическими вставками. «Кто это?» — поинтересовалась ледяным тоном. «Почему вы так с ним обращаетесь?»
«Преступник, леди Кэтрин», — заискивающе произнес Саргал. «Пойман на дороге. Он из одной разбойничьей банды, что орудует в окрестностях Тревала».
«Тогда почему вы привезли его сюда?» — не понимала я. «Обычно подобных личностей доставляли прямиком в городское управление стражей. Уже там с ними разбирались по закону».
«Крепкий оказался, живучий», — ответил капитан. «Из него выйдет хороший раб, если, конечно, выживет».
Я поморщилась. Рабство пришло к нам недавно, вместе с новой властью. Когда после войны между Вергонией и Айвирией наше герцогство отошло айвирцам, мы были вынуждены принять и их законы. А у этих крылатых преступники отрабатывали наказание в рабстве. Чаще всего к этому приговаривал именно суд. Но тех, кого ловили отряды моего отца, он имел полное право забирать себе. Пленник выглядел отвратно. Жизнь в нем еще теплилась, но если сейчас его отправят в подземелье, то до утра он вряд ли доживет. «Несите в целительскую», — распорядилась я.
«Ну, ваша светлость!» — попытался возмутиться Саргал.
«Это приказ, капитан. Этому несчастному точно нужна помощь лекаря, хотя бы минимальная. Иначе мы попросту его потеряем». С этими словами я развернулась и с надменным видом прошествовала к распахнутым дверям дома. Спорить со мной никто больше не решился, а у меня на душе стало чуть спокойнее. Теперь пленник точно получит лечение. Вот только лучше все-таки проследить. Едва оказавшись в коридорах особняка, я убедилась, что меня никто не видит. Подхватила юбки и бегом понеслась к своим покоям. Ужин, скорее всего, уже подали, а мне еще следовало переодеться, да и вообще привести себя в порядок. Не пристало дочери герцога Доворского являться к трапезе растрепанной. К тому же, насколько я помнила, сегодня к нам должны были приехать гости. В покоях меня уже ждала Матильда. «Леди Кэтрин, я все подготовила», — прощебетала моя юная горничная. но принять ванну вы уже не успеете». Кивнув, я отправилась умываться. Потом надела выбранное горничное зеленое платье, позволила ей уложить мои золотисто-русые волосы короной, а сама выбирала в шкатулке украшения, подходящие к образу. Вдев в уши серьги с крупными малахитами под цвет глаз, я достала из другой шкатулки подвеску с тем же камнем и передала Матильде. А едва артефакт коснулся моей кожи, даже дышать стало легче. Все же сегодня я порядком истратила свой резерв, помогая малышу Агниты появиться на свет. А камень в подвеске был накопителем, способствующим быстрому восстановлению. Увы, к ужину я все-таки немного опоздала, за что получила укоризненный взгляд мамы. Когда вошла, гости как раз рассаживались за длинным столом. «Доброго вечера! Прошу прощения, увы, дела не позволили мне прийти вовремя». Извинилась я, в первую очередь обращаясь к отцу. Он глянул неодобрительно, но ничего говорить не стал. Уверена, прекрасно знала причину моего опоздания. И я обязательно выслушаю от него порцию нравоучений. Пожурит за то, что снова ушла в деревню одна, что отказалась брать с собой охрану. Будет долго объяснять, что леди не должна, сломя голову, нестись на помощь деревенским, наплевав на свой титул и манеры, даже если она целитель. Но все это будет позже, не при посторонних. На самом деле мой отец был очень строгим человеком, но меня обожал, и я этим бессовестно пользовалась. Потому никогда не боялась его гневных отповедей и давно научилась достоверно принимать покаянный вид. За столом собралась вся наша семья. Отец, мама, Ландер, мой старший брат. А помимо них присутствовали лорд и леди Гориди, наши соседи и родители моего жениха. Увы, сам Виктор был в Харсайде, столице Вергонии. Он служил в личной гвардии короля Анхельма и приехать домой никак не мог. По правде говоря, жениха я не видела уже больше полугода, а все наши последние встречи проходили очень быстро, во время его редких приездов домой. Конечно, он предлагал мне отправиться с ним, но я предпочла остаться здесь. Мне совсем не хотелось оказаться одной в огромном городе, да еще не полностью восстановленном после войны. Если честно, замуж я совсем не спешила, ведь сейчас у меня была полная свобода. А зная характер Виктора, он вполне может запереть меня в четырех стенах. Потому неудивительно, что я старательно оттягивала нашу свадьбу. Впрочем, жених тоже не настаивал. Ему самому сейчас было совсем не до женитьбы. «Слышал, один из отрядов Саргала снова разбил разбойничью шайку», проговорил лорд Гориди, попивая из бокала красное вино. «Да», — кивнул отец, отрезая небольшой кусочек от сочного стейка. «Они орудовали на восточном направлении». «А наместнику, видимо, все равно», — возмущенно бросил мой будущий свекр. «Этим крылатым вообще плевать на то, что у нас тут происходит. Банды, разбой, сплошной произвол. Земли наши присвоили, а наводить порядки не хотят». «К сожалению, так и есть», — ответил ему герцог. «Но давайте не будем об этом за ужином». Мама поняла намек правильно и защебетала о скором приеме у Савойских, на котором должна состояться помолвка их дочери Дианы и наследника графа Тиверта. Свадьбу планировали уже этой осенью, и праздник должен стать настоящим событием года. Дальше я уже не слушала, сосредоточившись на еде и своих мыслях. Диана была моей близкой, можно сказать, единственной подругой. И замуж за выбранного родителями мужчину совершенно не хотела. Буквально сегодня утром рассказывала мне, как мечтает сбежать. И уже даже начала потихоньку продавать бабушкины драгоценности, доставшиеся ей в наследство, чтобы иметь деньги для грядущего побега. Я искренне ей сочувствовала и пообещала, что помогу всем, что будет в моих силах. А в душе радовалась, что мои родители никогда не стали бы принуждать меня к браку. Они на свадьбе с Виктором не настаивали. Точнее, мама, конечно, мечтала выпроводить меня замуж, а папа, как мне кажется, в душе надеялся, что я так и останусь жить с ними. Он просто не желал отпускать меня далеко от себя. Кстати, сбегать Диана собиралась в Тирон, столицу Айвирии, точнее, теперь уже и нашу. Там имелась Академия магии, куда бесплатно принимали всех одаренных. И это был далеко не самый плохой вариант устроиться в жизни. Мои мысли перескочили на сегодняшнего пленника. А ведь его ошейник — это артефакт, не только заставляющий подчиняться, но и закрывающий магию.